Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Введение Богородицы во храм. Чем в наше время актуально это событие? Что делать, если дети живут и поступают совсем не так, как надеялись родители? Какое отношение евангельская притча о безумном богаче имеет к человеку, у которого нет большого достатка? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня один из 12 главных праздников церкви – введение Богородицы во храм. Это было в Иерусалиме более 2000 лет назад. Родители Девы Марии, тогда еще маленькой девочки, посвятили своего ребенка Богу. Они привели ее в храм, и она там, как известно, оказалась в святая святых, то есть месте, куда даже первосвященник имел право заходить всего лишь один раз в год, а лицам женского пола вообще входить запрещалось. Но в тот раз случилось что-то особенное. Почему? И как понимать такое нарушение норм и закона? И другой очень важный момент. Иоаким и Анна привели свою дочь в храм к Богу, и она с ним осталась. Сегодня многие родители приводят детей в храм, но дети нередко уходят. Или, к примеру, родители вкладывают в ребенка все самое лучшее, а он вдруг начинает жить совсем не так, как им это представлялось правильным. И выбор не тот делают, и решения не те принимают, и к Богу, как кажется, особенно не стремятся. Возможно ли сегодня, чтобы ребенок оправдывал все ожидания родителей и, например, вот так, как Пресвятая Богородица, бежал в храм? На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, ту тему, которую вы подняли, воцерковление, она одна из самых актуальных, наверное. Действительно, что же такое воцерковление? Что же такое научение каким-либо основам? Ну, в первую очередь, конечно, хочется сказать, что это личный пример. Личный пример заинтересованности, личный пример послушания, личный пример пребывания в храме или жизнь в храме как такой основной вехи твоего бытия. Если, конечно, у тебя начинает что-то не склеиваться с твоими словами и твое поведение, как-то вот они расклеились, как-то они разбежались в разные стороны в глазах других людей, тогда здесь, конечно, бывают большие сложности не только, в общем-то, у наших детей, но и у людей, которые на тебя смотрят, как на христианина. Но вернемся к нашим детям. Наши дети, они, естественно, в детстве научаются, им все нравится, что им предлагают родители. Они могут капризничать, проверяя нас на стойкость, но все равно любое зерно, которое мы зароним в сердце ребенка, оно, естественно, даст свой плод. И, как Евангелие говорит, даст свой плод в 30, в 60 и в 100 раз. Больше, чем, в общем-то, мы посеем. Поэтому посеем хорошее, взойдут хорошие плоды. Посеем плохое, взойдут плохие плоды. И здесь, в общем-то, даже не наше дело, когда взойдут эти плоды. У кого-то они сразу появятся, у кого-то они появятся через какое-то время, но они все равно, в общем-то, появятся. Кто-то с этими плодами из наших детей, уже будучи взрослым, будет бороться под влиянием окружающей среды. Ведь среда, она не всегда, в общем-то, благоприятна к всяким агротехническим всходам. Будут штормы, будут заморозки. Все это, естественно, обязательно будет. Но вот если плод будет крепко укоренившийся, на добрую почву упадет, тогда, в общем-то, и все будет, наверное, хорошо и замечательно. Так что вот здесь, вы знаете, мы должны с вами сеять, мы должны с вами воспитывать, мы должны ребенка научать всему. А воспользуется он этим или нет, это уже, скажем так, дело его свободного выбора, когда он вырастет. И, в общем-то, отчасти мы можем даже сказать, что хорошо, что человек, когда вырастает, уходит на страну далече. а когда возвращается, его принимают с простертыми объятиями. Мы знаем эту замечательную притчу о блудном сыне, и можем сказать, что именно в таком состоянии человек может больше прочувствовать любовь к нему, и как Бога, так, в общем-то, и нашу любовь. И воцерковление наших детей – дело очень важное, нужное, без которого мы, в общем-то, и сами в Царстве Небесном войти не сможем. Но вот плодоношение наших детей – это уже, можно так сказать, даже не наша с вами обязанность. Плодоношение – это уже их обязанность. Так что вот здесь, дорогие мои, мы с вами должны быть очень осторожны. Очень часто мы хотим вырастить таких роботов, которые бы ходили так, как нам это важно, так, как мы понимаем добро, так, как мы понимаем счастье. Поэтому наши дети очень тепличные, поэтому наши дети очень от всего отстранены. И когда вдруг выходят в мир, они поражаются, что очень многое не так соответствует тому, чему мы, в общем-то, своих детей учили. И богословие такого практического они, в общем-то, не знают, а знают, скорее всего, богословие теоретическое. Здесь говорить об этом мы можем очень-очень долго. Но если все-таки резюмировать, то мы должны своим детям дать самое главное – это навык труда во славу Божию, навык труда во славу Божию, не ожидая награды. Вот, наверное, этих три критерия – это самое главное, что мы должны научить наших детей. А как они этим воспользуются? К сожалению, я хочу повторить, к большому сожалению, это, в общем-то, не в нашей власти.
Отец Игорь, все замечательно и очень хорошо. Как не сойти с ума родителям, которые, казалось бы, вложили все, что могли в ребенка, и жили вроде бы благочестиво, и слова у них с делами не расходятся. И тут шарах, а ребенок вдруг хочет, ну, я не знаю, пол поменять, например. И все вот эти родительские надежды и чаяния, они рассыпаются прахом. Я сейчас какие-то, может быть, крайние примеры привожу, но очень часто бывает, что родительское сердце, оно просто начинает обливаться слезами вперемешку с кровью, когда смотрит, как вот совершенно неожиданно для них и непрогнозируемо складывается жизненный путь ребенка. И как тут не сойти с ума, и не съесть себя, и не вмешаться вот в те важные моменты, когда уже выросший их ребенок должен, по идее, решение принимать сам. Помня притчу о блудном сыне, что отец своему сыну-то полную свободу действий предоставил, хотя было очевидно, что он очень круто накосячит.
Ну, отец в притче о блудном сыне предоставил ему не полную свободу, а полную возможность поступать, в общем, так, как он разумеет. И поэтому сын-то и ушел на сторону далече. Он понимал, что, будучи с отцом, ему не будет возможности поступать так, как он хочет поступать. Как, в общем-то, не сойти с ума? Естественно, мы, как мне кажется, здесь я могу, естественно, ошибаться, как и любой смертный человек, мы, в общем-то, не должны присваивать Божьего себе. Мы не должны ужасаться промыслу Божьему на другого человека. Ведь не останется никакой глагол бестолку в человеке, который, в общем-то, услышал Слово Божие, а наши дети, в общем-то, слышат, чтобы они, в общем, такого не делали. Это один момент. Второй момент. Все-таки, если в этом есть промысел Божий, надо доверять Богу. Надо уметь все те проблемы, которые мы не можем разрешить, отдавать волю Божию. Это не значит, что надо бездействовать. Надо все равно творить Божьи дела, творить заповеди Господни, в основном заповеди блаженства, и молиться ко Господу, стараться участвовать, только не как слон в посудной лавке, участвовать в жизни наших детей, а все-таки участвовать как соработник Богу. Но творить Божье повеление все-таки надо обязательно Богу. Вы знаете, я от одного знакомого священника услышал очень интересную фразу такую, что он рассказывал про своих детей, и он так немножко иронично говорил о том, что я вот всю жизнь неправильно молился Богу о своих детях. Говорит, я молился так, чтобы они были настоящими христианами. И они стали настоящими христианами. Они верующие люди, ходят в храм, когда, в общем-то, они считают это нужным. Они исповедуются, причащаются, они ведут очень благочестивый образ жизни, но они не стали теми христианами, которыми я их хотел видеть. Они там, мальчики не помогают мне в алтаре, девочки не поют в церковном хоре и не готовят там в трапезной. Вот они как бы от этого отрешены и ходят вообще в соседний храм, потому что не хотят быть священническими детишками уже там за 20, за 30 лет. И действительно, вот он в какой-то степени прав. Ну, конечно, он это иронично говорил, они все равно христиане. Но мы хотим видеть наших детей такими равноангельными, святыми, а они почему-то совершенно живые люди, которые могут попробовать там и покурить, могут попробовать и выпить и так далее. Но поверьте, что если родители в жизни своей трудятся над заповедями Божьими, то Господь их не оставляет без награды. А награда это, конечно, только в детях. И это, в общем-то, большая такая ответственность, потому что, как сказано в Священном Писании, не дети собирают имение своим родителям, а родители собирают имение своим детям. И так, в общем-то, оно и есть. Как не сойти с ума? Не присваивай себе чужого, и не будет тогда у тебя умопомрачения.
Отец Игорь, а поскольку для нас жизнь Пресвятой Богородицы – это во многом образец, интересный факт, в святая святых входит девочка, еще и это происходит в гораздо более строгом иудейском обществе по сравнению с нами, там гораздо строже воспринимается закон, и ее и не выгнали оттуда, и не отругали за это. Про что это событие? Вы иногда говорите, тут удивительный афоризм, Господь не бюрократ. А значит ли это, что у каждого из нас в жизни там бывает определенный момент, когда можно вот так вот дерзнуть? Или все-таки в этом смысле важно быть осторожнее, помня о том, где Пресвятая Богородица, а где мы? Вот как здесь правильно для себя расставить акценты?
Ну, Пресвятая Богородица, она стала после того, как родила Господа нашего Иисуса Христа. До этого она была человеком, который в любой момент мог отказаться от своего служения, да и, в общем-то, на любом этапе своего бытия человек мог отказаться от своего служения. Но почему вот мы говорим, что это такой разрыв, в общем-то, шаблонов, и о чем это нам говорит? Действительно, Господь не бюрократ. Здесь Господь показывает такое маленькое чудо. Ведь Пресвятую Богородицу встречает первосвященник. Он берет ее за руку и вводит во святая святых. Ребенок, посвященный Богу, водился в храм. Это было очень торжественно. Множество свечей, дети чуть старшего возраста со свечами встречают ее. Представляете, вот какое событие для ребенка, да? Вот такая кульминация всего этого происходящего. Вдруг происходит то, что она каким-то чудным образом под бдительным оком первосвященника, который останавливается, видит, Господь отмечает ее, что это особый человек, что она предуготовляется к какому-то особому действию. И вот это событие особое, оно не влечет за собой каких-то других действий. Ну, допустим, как святотатца ее не выгнали из храма, не наложили какой-то штраф на родителей. Почему? Потому что все видят в этом какое-то особое устроение Божие. Бог показывает превосходящую свою благость и говорит, что вот эти законы, естества, духовные законы, они даны в служение людям, а не люди в служении этим законам. И вот здесь, мне кажется, именно в празднике введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы становится понятным очень фраза евангельская, где Господь говорит, что нет больше любви, чем душу свою положить за други своя. Кто-то считает, что это подвиг воинский. Да, действительно, это и воинский подвиг, потому что человек лишается своей жизни. Это то, что не специальное нарушение каких-либо духовных законов, а то нарушение, которое, ну, как бы влечет за собой пользу другого человека. То есть переходить дорогу можно только на зеленый свет. Если горит красный свет, а на той стороне кого-либо обижают и бьют, то надо плюнуть на красный свет и бежать, помогая другому человеку. Когда ты расставляешь какие-либо приоритеты в своей жизни, то эти приоритеты должны быть нацелены по возрастающей. Что у тебя главенствует, к тому ты идешь. что у тебя важно, то ты, в общем-то, и выбираешь для себя. Если для тебя важен Бог, то ты уже на втором месте. Если после Бога по заповеди у тебя стоит ближний, то ты уже на третьем месте. А если там вклиниваются и еще другие люди, допустим, общество церковное вклинивается, ты уже совершенно далеко, в общем-то, отстоишь в приоритете обеспечения себя какими-то жизненными потребностями, я имею в виду духовными, да, в этой, в общем-то, цепочке. Поэтому вот этот праздник, он показывает, что и вокруг все, кто видел, служил, они видели, что вхождение Пресвятой Богородицы во храм – это акт любви, наверное, маленького человека, который, может быть, еще не знает каких-либо законов, но уже стремится к Богу, стремится к той святыне, которую Господь здесь оставил. Вот наше стремление, наше дерзновение, если оно направлено на что-либо положительное, а не на то, чтобы «а вот посмотрите, я сейчас нарушу этот закон, и мне ничего не будет». Да, тебе, может быть, сейчас ничего не будет, но нарушая этот закон, тебе уже ум отнят. Поэтому дерзновение – это не просто нарушение закона. Дерзновение – это достижение какой-либо благой цели. Вот в этом, и, наверное, и есть какой-либо поучительный момент этого праздника.
Спасибо вам большое за разъяснение, отец Игорь, и поздравляю вас с наступающим престольным праздником, Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского, про которого тоже можно сказать, что он жил вот с таким дерзновением, исходя из тех поступков, которые он совершал. Далеко не всегда они имели какие-то положительные оценки в глазах современников, да и сейчас историки тоже по-разному порой воспринимают те или иные его решения. И тем не менее мы видим результат, это святость, итог его жизни. Вот, пожалуй, что интересный пример такой для размышления.
Да, благодарю вас и прошу всяческих молитв о мне грешном.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Луки, где Христос рассказывает притчу о безумном богаче. У некого человека выдался огромный урожай, и на радостях тот решил, что теперь ему ничего уже не страшно. И вообще, как говорится, можно выдыхать и больше ни о чем не беспокоиться. Осталось только грамотно разместить на хранение свое зерно. Вот что он говорит, я цитирую евангельский текст. «Сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Эта притча, казалось бы, имеет отношение к очень узкому кругу людей, однако особенность Евангелия, среди прочего, и в том, что оно нам раскрывает нас же самих иногда совершенно неожиданной стороны, и сказанное о богаче может иметь, например, отношение к людям, живущим весьма умеренно. Не про внешние критерии тут речь, а про что тогда? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, преподавателя библеистики Московской духовной академии.
Но всем людям, без исключения, знаком страх за свое будущее. То есть хочется иметь стабильное, предсказуемое будущее. Вот я столько и буду работать, там заработаю столько-то денег, мне будет в старости хватать до самой моей смерти и так далее. Ведь огромное количество людей одержимы страхом перед неизвестным будущим. И особенно перед его, скажем так, материальной стороной. А тут нам показан пример человека, который эту проблему как будто решил. Он говорит, все, душа моя, ешь, пей, веселись, расслабься, все, не надо теперь ни за что бояться. Вот эта фобия, да, а вот что будет завтра, а не пойду ли я по миру там, или что-то не заболею ли я чем-то, да, вот. Все это у него ушло, его прямо отпустило.
То есть у него эта опция закрыта.
Да, отпустила,
хорошо. Он обеспечил свой завтрашний день и до конца жизни.
Да, и, конечно, и, как мы видим, богатство открыт для него доступ, может быть, к каким-то удовольствиям, которых раньше не имел, или не имел в том количестве, каком бы хотелось. Душа моя, ешь, пей, веселись. Вот два момента. И понятно, что это относится абсолютно к каждому из нас. Тоже человек, скажем, в данном случае хочет полноты удовольствия от жизни, и деньги, они открывают, скажем так, к этому доступ. И все мы боимся. И вот тут даже я бы поспорил, что на первом месте. Человек хочет заработать побольше, чтобы обрести душевное спокойствие и уйти от фобии, от страхов о будущем, или для того, чтобы получить удовольствие. Вот не знаю, мне даже момент страха, он даже здесь больше. Да? Это заставляет человека вести себя эгоистично, бороться с другими людьми. А ведь борясь за лучшее место на работе, за лучшую зарплату, да, даже совершая преступление ради как бы материальной выгоды, человек пытается вот этот страх побороть. Это ко всем нам относится без исключения. Этот страх преодолевается тем, что ты веришь Богу, что Он тебя ведет по жизни, и Он о тебе заботится. Ты вот этому веришь больше, чем вот то, что у тебя конкретно лежит в кошельке или на счете. Все это можно пощупать, потрогать. Угу. Ощутить, пошелестеть.
То есть альтернатива такому просчитыванию собственного будущего – это доверие Богу.
Доверие Богу, да.
Хорошо, тогда такой вопрос. Что плохого в том, что ты все-таки пытаешься свое будущее обеспечить, детей обеспечить?
Абсолютно ничего плохого. Но это вещи исключительно прагматические. Мне надо это, поэтому я буду делать вот это, это, mm-hmm. это. Но в этом не может находиться надежда, сердце человека. Не в этом должно быть основание успокоенности человека, а в вере. Потому что если это вот уйдет у тебя, то на что ты тогда, на что ты будешь опираться?
То есть это как «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Да.
То есть получается, что если помимо вот этого земного благополучия внутри нас больше нет ничего, то мы тогда в плену...
Как Христос говорит, так бывает со всяким, кто в себя, а не в Бога богатеет.
Ага. Тогда следующий вопрос. Как проверить, богатеешь ли ты в Бога или собираешь себе сокровища на земле? Ну, есть ли какой-то критерий, по которому можно свое состояние продиагностировать?
Ну, приведу такой пример. Это не потому, что я именно вот в данном случае там женщин как-то хочу здесь выделить. Мы представим себе, муж приходит с работы, да, и говорит, что дорогая, ну вот по тем-то причинам там мне сократили зарплату на 50%. Поэтому будем как-то вот этот месяц нам будет очень непросто. И как может отреагировать женщина? Она может... Парадокс. Может начать как-то ругаться на мужа. Вот почему ты вот так вот... Может, ты вот как всегда что-то не то сделал, да, вот поэтому попали в такую ситуацию и так далее. То есть изливает на него, как ему кажется, гнев. Пили того, что он мало принес домой денег. А это не злоба жены. Это не ее дурной характер. Ей страшно. Ей страшно, как матери, да, что будет, как она, может ли она свое гнездышко вот это семейное, да, вот свить, обеспечить и так далее. Вот в данном случае эта проблема обнажилась. Все было хорошо. Вот. А как правило, как бы нехватка материальных средств, она мгновенно обнажает эту проблему. То есть как быстро мы впадаем в уныние, отчаяние, в печаль, в страх, теряя стабильность жизненную, вот это сразу обнажает как бы наши проблемы и...
Следующий вопрос, что с этим делать? Если обнажилась такая ситуация, то первый шаг, который поможет каким-то образом самому себе поставить на место мозги.
Кто о близких не печется, хуже неверующего. Поэтому, конечно же, нужно предпринимать реальные шаги, особенно если от тебя зависит твоя семья, к улучшению материального положения. И когда плохо, не делать еще хуже. Надо, наоборот, еще крепче друг за друга держаться. И я могу такой пример привести. Один раз, как в момент экономического кризиса, это был, кажется, 2008 год, меня позвали на один завод служить молебен. Потому что завод на грани был разорения, и работников нужно было увольнять где-то 70%. Я пришел, мы служили молебен в цеху, и я почувствовал, как прям в атмосфере витает страх. Люди, у них все, они были, все лица были покрыты отчаянием. Когда я шел сквозь толпу людей, я слышал шепот, вот, в профсоюзы попа прислали, чтобы нас успокоить. И когда я обратился с проповедью, ну, что сказать? Я говорю, вы знаете, самое страшное не когда мало денег, а когда мы друг другу не помогаем. Поддержите друг друга. Я не знаю, что произошло, где-то через год или через два меня позвали служить благодарственный молебен, потому что все наладилось.
Ох, слава Богу.
Но я к тому, что люди, видно, от избытка эмоций, наверное, так молились. Вот, батюшка тут ни при чем. Вот люди так молились, и Господь как-то вот помог им это состояние преодолеть. Потому что страшнее всего вот это вот отчуждение друг от друга, эгоизм, который порождает вот такого рода несчастье.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».